Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Начиная с этого выпуска, в «Атласе мира» теперь мы будем уделять внимание и важным событиям в Европе. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Я научился тому, что когда у тебя есть шанс уничтожить соперника, ты не задумываешься, а делаешь это. Столь откровенно высказался в 2007 году Виктор Орбан, тогда еще не премьер-министр Венгрии во второй раз, а лидер оппозиции, выступая на одном из совещаний. Под этими словами, скорее всего, подписался бы и президент России Владимир Путин, и многие другие авторитарные лидеры, проявившие склонность именно к такой политике. Ее результат – всевластие самих этих лидеров и создание в управляемых ими странах того, что венгерский политолог, социолог и бывший политик Балинт Мадьяр называет «мафиозным государством». Книга Балинта Мадьяра «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства» наделала немало шума в Венгрии. Мало кто выступал против нынешних властей страны со столь обширными и научно обоснованными обвинениями. Работа Мадьяра была переведена на несколько языков. Русское издание, выпущенное издательством НЛО, автор на днях представил в Москве и Екатеринбурге. В интервью моему коллеге Ярославу Шимову Балинт Мадьяр объясняет, что такое мафиозное государство, почему оно возникло в Венгрии и в России, и что это сулит обеим странам.
Давайте начнем с определения. Вы описываете в своей книге феномен посткоммунистического мафиозного государства. Каковы его главные черты?
Обычно принято считать, что после крушения коммунистических режимов в бывшем советском блоке начался переход к либеральной демократии. Само собой, ситуация в разных странах этого обширного региона не одинакова. У стран, попавших в орбиту Евросоюза, больше шансов стать демократиями западного типа. Чем дальше на восток, тем меньше исторических предпосылок к успешной трансформации, а политические системы имеют все больше авторитарных черт. В некоторых случаях, о которых я и пишу, нужно признать горькую реальность. Нынешняя власть – это не переходная стадия между коммунистическим авторитаризмом и демократией, а новый тип авторитаризма, который никуда переходить и ни во что демократическое трансформироваться не собирается. Так, режим, который установился в Венгрии после 2010 года, отличается специфическими чертами. Концентрация политической власти и богатства в руках правящего клана происходит одновременно. Эти процессы идут рука об руку. Эти режимы не мотивированы идеологически, их фирменный знак именно концентрация власти и богатства. Другая черта такого режима – вытеснение прежней как политической, так и бизнес-элиты.
Кто их вытесняет и как?
Вот это очень важный вопрос. Кто главное действующее лицо? Это не правящая партия, в нашем случае Фидес. Она прошла свою трансформацию. Вначале это была обычная политическая партия переходного периода, позднее жестко централизованная партия, а потом она превратилась в вассальную партию. Это значит, что в партии устанавливаются отношения патрон-клиент между лидером партии и ее руководством и между этим руководством и остальной партией. Но и это не все. После 2010 года происходит смещение центра принятия решений от формальных институтов к неформальным. Ни правящая партия принимает решения, ни правительство, ни парламент.
А ближний круг лидера?
Где-то так, но я это называю иначе, потому что здесь ситуация иная, нежели была с ближним кругом Сталина или других коммунистических вождей. В коммунистическом политбюро тоже были разные люди, и временами шла острая внутренняя борьба. Но вне зависимости от этого, чтобы обладать какой-то реальной властью, надо было быть членом политбюро, то есть входить в состав некоего формального института. Сейчас же возникает то, что я назвал «политбюро», вспомнив популярный сериал 80-х годов «Спрут» об итальянской мафии. По-венгерски «Спрут Полип». Политбюро – это неформальная группа, сложившаяся вокруг большого босса. В ней есть люди, которые не обладают формальным статусом, не занимают государственных или партийных должностей. Это просто граждане, от которых зависит очень многое. Это определяет всю структуру мафиозного государства, представляющую собой систему отношений патрон-клиент. В совокупности получается нечто вроде клана, или, как я это называю, приемной политической семьи. Это своего рода огромная патриархальная семья, хотя ее члены не связаны или не всегда связаны между собой отношениями кровного родства. Такова наша нынешняя правящая элита. Почему я называю такой строй мафиозным государством? Потому что это нелегитимная структура. Если взять, допустим, монархии в регионе Персидского залива, то там тоже есть клановая структура элиты. Но там характер правления и его легитимность тесно связаны между собой, в то время как в Венгрии, России и других посткоммунистических автократиях между этими двумя понятиями есть разрыв. Саудовский принц занимает свое место в иерархии благодаря своему рождению и существующей государственно-политической традиции. Тут все вполне прозрачно. В мафиозном же государстве носитель легитимной политической власти тесно связан с обладателями нелегитимного, неформального влияния политического и экономического. Олигархи в такой системе перестают быть предпринимателями. Они носители видимого экономического влияния и невидимой политической власти. Здесь исчезает свойственное западной системе относительно четкое разделение политической и экономической сферы. Там отношения между ними формализованы, здесь же возникает то, что в культурологии истории описывается термином «власть-собственность». Это означает, что в таком государстве нет власти без собственности и нет собственности без власти.
Но почему же именно Венгрия? Говоря о России или некоторых других странах бывшего СССР, можно сказать, что там почти не было парламентских демократических традиций. Можно найти еще массу аргументов, объясняющих, почему там сложились нынешние автократии. Но Венгрия, безусловно, европейская страна, член ЕС. Что произошло?
Вы абсолютно правы. Венгрия стала исключением в Евросоюзе. Это совершенно не было предопределено. Тут совпал ряд негативных факторов. Коррумпированность правительств либералов и социалистов, предшествовавших возвращению к власти Орбана, тотальная утрата доверия к социалистической партии после нескольких скандалов в прошлом десятилетии, крах либеральных партий, начавшийся после 2008 года экономический кризис. И, конечно, диспропорциональная избирательная система, согласно которой победившая на выборах партия получает при распределении мест в парламенте дополнительный бонус. В результате после выборов в 2010 году, когда партия Фидес набрала 53% голосов, она получила 67% мест в парламенте, и в руках Орбана и его сторонников оказалась неограниченная политическая власть. Это очень важно. В таких странах ЕС, как Румыния или Болгария, в политике тоже есть клановость и группы мафиозного типа, но там сохранилась конкурентность политической системы, не произошло монополизации власти как в Венгрии, России и большинстве постсоветских стран. Вернемся к тому, что такое мафиозное государство. Классическая мафия основана на власти «pater familias» – отца семейства, или, выражаясь языком мафии, крестного отца. Но в рамках общества мафия вынуждена противостоять институтам государства, иногда подкупать, коррумпировать чиновников, полицейских, судей, политиков, а иногда вести с ними борьбу. В мафиозном же государстве мафия берет в плен государственные структуры и ставит свойственные государству функции принуждения себе на службу. В результате государство начинает вести себя как преступная группировка, действуя в интересах правящего клана.
Можно ли сказать, что в России 90-х, времен Ельцина, существовала конкуренция олигархических группировок, боровшихся за близость государственной власти, а вот при Путине сложилось полноценное мафиозное государство?
История последних 25 лет в России и в Венгрии была разной, хотя результаты получились похожие. Времена Ельцина я бы описал как олигархическую анархию, борьба за власть различных группировок, при том, что государство как таковое оставалось слабым. Это можно описать как комбинацию из нескольких пирамидальных систем, по природе своей во многом мафиозных, патерналистских. При Путине же была выстроена единая пирамида власти или вертикаль власти, если пользоваться его собственной терминологией. У нас в Венгрии было иначе. В 90-е годы у нас сформировалась, пусть и несовершенная, либеральная демократия. Она просуществовала 20 лет, пока после 2010 года не была пущена на слом силами, создавшими мафиозное государство. В России же это произошло путем эволюции прежней олигархической системы. В странах Центральной Азии, скажем, мафиозные государства выросли почти непосредственно из прежней коммунистической системы, которую новые автократы, ставшие из первых секретарей президентами, замкнули на себя. Пример другого рода – Украина. Там попытки создания единой пирамиды мафиозной власти, наиболее масштабную такую попытку предпринял Янукович, оказались неудачными, их смели революционные выступления. Но итогом оказался пока не переход к сколько-нибудь нормально функционирующей демократической системе, а скорее неустойчивое равновесие между олигархическими группировками.
Правительство Виктора Орбана объявило пару лет назад политику открытости на Восток, которая включает в себя сближение с путинской Россией. Это чисто геополитический маневр или нечто большее? Орбан чувствует в Путине своего политического близнеца и стремится заручиться его поддержкой?
Автократы склонны поддерживать друг с другом хорошие отношения, если у них нет прямых поводов для соперничества. Это может быть, помимо прочего, материально выгодно. Не нужно соблюдать правила транспарентности сделок, присущие демократическим обществам. Например, контракт с Россией на строительство атомной электростанции в Венгрии был заключен в духе семейного бизнеса, без проведенного по всем правилам тендера. В целом, правила игры здесь просты. Олигархи, приближенные к телу, пользуются всеми возможными выгодами, концентрируя все большую экономическую и финансовую мощь в руках правящего клана. В этом смысле политика открытости на Восток – это путь к формированию выгодного для этого клана альянса возможность заключения новых бесконтрольных сделок. А это, в свою очередь, означает все большую концентрацию власти, потому что в мафиозном государстве власти без собственности не бывает.
Как бы то ни было, нынешние режимы и венгерские, и российские выглядят довольно стабильными. Большая часть населения их поддерживает под влиянием популистской политики властей, пропаганды или по иным причинам, другой вопрос. А какие у мафиозных государств есть слабые места? Что их может ждать? Неожиданный крах, долгая стагнация или еще более долгая стабильность?
Еще в 2011 году, спустя год после установления нынешнего режима в Венгрии, у нас была дискуссия о том, способен ли этот режим быть стабильным. Я тогда утверждал, что да, способен. Такие режимы, по сути своей, не идеологические, но они ловко используют идеологию в своих интересах. Например, режим Орбана преподносит себя как национал-патриотический, но его национализм на самом деле направлен не против каких-то других наций, а против тех внутри страны, кто не принадлежит к правящему клану, приемной политической семье, как я это называю, и уж тем более против ее оппонентов. Если взять идеологию путинского режима, то это странная смесь имперского мышления и национализма. Но все это тоже имеет свою прагматическую основу. Скажем, в Европе, в том числе в таких странах, как Венгрия или Чехия, Кремль не ограничивается дипломатией или пропагандой. Там задействована и дипломатия газовой трубы, или, как в случае с Венгрией, атомных реакторов, предоставляющая возможности для взаимного обогащения правящим кланам с обеих сторон. Ну а популистская идеология нужна мафиозным государствам для обеспечения единства в обществе между теми, кто выигрывает от существования такого режима, и теми, кто проигрывает или остается при своих. Это опять-таки характерно как для Венгрии, так и для России и других постсоветских стран. Те, кто в выигрыше, кто относится к правящему клану или его обслуге, выражают свое удовлетворение с помощью идеологических символов. Те же, кто остался чужим на этом празднике, получают дозу идеологической анестезии. Им объясняют, что они часть нации или великого государства, наследники тех или иных традиций и так далее. При этом очень выгодно найти общего врага. В Венгрии в этой роли правительством, развязавшим массированную ксенофобскую кампанию, были использованы беженцы.
А все-таки как насчет слабых мест мафиозного государства?
В начале правления Орбана многие оппозиционно настроенные политики и политологи заявляли, что если его режим столкнется с серьезными экономическими трудностями, то его ждет коллапс. Я с этим не согласен. Тут дело в том, о чем я уже говорил. В достигнутой мафиозными государствами степени концентрации власти и собственности. Те, кто проигрывает от существования такого режима, оказываются лишены возможности самоорганизации. С другой стороны, развитие патерналистских сетей ведет к тому, что все большая часть граждан так или иначе оказывается в зависимости от правящего клана, работает на него. Все это сочетается с целенаправленной политикой в отношении оппозиционных сил. Они частично маргинализируются, частично приручаются режимом. В той или иной мере включается машина репрессий. В Венгрии в меньшей степени, в России и других постсоветских странах в большей. Но в целом мафиозное государство способно долгое время удерживать стабильность с помощью куда менее жестких репрессивных методов, чем более традиционные диктатуры. Я, к сожалению, не очень оптимистичен, еще и потому, что сейчас мы живем в ситуации, которая играет на руку мафиозным государствам. Ведь популистские тенденции усиливаются во всем мире. Посмотрите на то, что происходит в Турции, на Брексит или на феномен Дональда Трампа в США. И теперь вопрос стоит не об экспорте демократии, как еще недавно, а о том, как не допустить экспорта автократии в те страны, где демократия существует.
Напомню, что это было мнение венгерского политолога и социолога, автора книги «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства» Балинта Мадьяра. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Северная Корея, как стало известно 12 сентября, готова в ближайшее время провести еще одно испытание ядерного оружия. Южная Корея в ответ заявила, что готова к самым плохим сценариям развития отношений с КНДР. В прошлую пятницу Пхеньян организовал свое пятое и самое мощное испытание. Сила взорванной бомбы составила 10 килотонн в тротиловом эквиваленте. Соединенные Штаты и Япония осудили последний ядерный взрыв в КНДР в самых резких выражениях. Столь же недвусмысленной была критика со стороны генерального секретаря ООН, напомнившего, что, испытывая ядерное оружие, Пхеньян грубейшим образом нарушает резолюции Совета Безопасности. Китай также высказался осуждающе, но при этом призвал все стороны к сдержанности и сохранению спокойствия. А президент Южной Кореи Пак Кын Хэ дала действиям северного соседа крайне негативную оценку и подкрепила ее прогнозом, что подобный демарш только навлечет на Пхеньян новые санкции и ускорит движение режима к саморазрушению. Но так ли это? Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Беспокойство международного сообщества вызывает ускорение гонки вооружений со стороны КНДР, что выражается в участившихся испытаниях как ядерных зарядов, так и баллистических ракет, способных нести их, включая средства подводного базирования. В последнем испытании был задействован миниатюризированный боеприпас, которым как раз и оснащаются ракеты. Северная Корея, похоже, приближается к созданию МБР, способной достать Соединенные Штаты. Американская разведка рассматривается возможность установки такой ракеты на мобильном пусковом комплексе, что затруднит ее обнаружение. Специалист по Северной Корее из Стэнфордского университета Даниэль Снайдер.
Ким Ир Сен и его окружение сразу после установления перемирия на Корейском полуострове в 1953 году пришли к выводу, что победа в войне была бы за ними, и Корея была бы объединена под их началом, если бы не вмешательство Соединенных Штатов. Если точнее, вмешательство американской авиации, которой они отводили решающую роль в отражении наступления северокорейских войск. Американские сухопутные силы, малочисленные и слабо обученные, они высоко не ставили. Тыловые базы американских ВВС в регионе располагались в Японии. Зная, что эти базы уязвимы перед ударами баллистических ракет, американцы в следующую войну уже не вмешаются, полагало руководство КНДР, и стратегическое решение развивать ракетостроение было принято еще в ту эпоху.
Ядерное противостояние США и Северной Кореи вытекает из логического развития стратегии северокорейского руководства в современных условиях, замечает Снайдер. В середине 90-х годов известный американский политолог Самуэль Хантингтон, анализируя эволюцию соотношения сил между разными мировыми цивилизациями, делал вывод, что баланс между Западом и остальными цивилизационными образованиями меняется в пользу последних во всех областях и прежде всего в области распространения оружия массового поражения. Если в первые десятилетия после окончания Второй мировой войны Запад, благодаря своей военно-экономической мощи, был в состоянии реально воспрепятствовать расползанию такого оружия по земному шару, то уже к концу столетия он мог в лучшем случае только замедлить, но никак не остановить указанную тенденцию. «Недалек тот час, — писал Хантингтон, — когда Запад будет вынужден де-факто, если не де-юре, согласиться с заметным расширением ядерного клуба и думать не о нераспространении, а сугубо о сдерживании агрессии новых членов клуба, так же, как он это делал в отношении СССР в эпоху Холодной войны». Случай Северной Кореи говорит о том, что прогноз американского ученого был верным. Более того, как отметил в беседе с Радио Свобода аналитик Фонда защиты демократий Джон Ханна, противники Северной Кореи не знают толком, как удержать ее от агрессивных поползновений не только в части ядерных испытаний и стрельб баллистическими ракетами, но и провокаций менее масштабных, как то компьютерные атаки на корпорацию Sony, собиравшуюся запустить в прокат комедию о Ким Чен Ыне, артиллерийские обстрелы территории Южной Кореи и потопление ее рыболовецких судов.
Разумеется, самой большой неудачей следует признать то, что Соединенные Штаты при разных администрациях, демократических и республиканских, в течение 20 с лишним лет не смогли склонить Пхеньян к свертыванию своих ядерных проектов. И теперь все мы, и Вашингтон, и Токио, и Сеул, расплачиваемся за это. В 1994 году Пхеньян и Вашингтон подписали первое соглашение, предусматривающее замораживание Северной Кореи оружейных ядерных разработок. На тот момент у нее не было ни одного ядерного боезаряда. Сегодня она располагает арсеналом в размере от 10 до 20 таких боезарядов. И, согласно самым осторожным прогнозам разведки, намерена довести их число до 100. Следующим логическим шагом станет разработка межконтинентальных баллистических ракет с миниатюризированными боеголовками, которые смогут поразить любую точку на территории США. Обе ведущие политические партии Америки несут ответственность за это фиаско.
Наращиваемый Северной Кореей ядерный арсенал – это ее своеобразный политический реванш за провалы в других областях, считает Джон Ханна.
Южная Корея и Япония, получив ядерные гарантии от Соединенных Штатов, не стали создавать свое собственное ядерное оружие, хотя научно-промышленный потенциал позволил бы им заметно опередить в этом начинании Северную Корею. Политически отсталый, нищий, дипломатически изолированный КНДР нечего противопоставить своим богатым и демократически продвинутым соседям, которыми они стали, будучи прикрытыми американским ядерным щитом. Ничего, кроме военной помощи, способной, как кажется Пхеньяну, породить у Сеула и Токио сомнения в прочности американского щита и таким образом деморализовать их, ослабить волю к сопротивлению. Боюсь, в ядерных проектах на карту поставлена не меньше, чем сама легитимность северокорейского режима, и ради ее упрощения руководство готово обрекать свой народ на крайнюю бедность и удерживать его в этом состоянии посредством жесточайших репрессий. На фоне неуклонно ухудшающихся социально-экономических показателей у режима, может быть, и нет иного способа самосохранения.
В 1994 году, напомним, Вашингтон и Пхеньян подписали рамочное соглашение, по которому Северная Корея приостанавливала ядерные разработки в обмен на определенные экономические уступки, как то передача ее энергетическим предприятиям двух неопасных легководных атомных реакторов и большого количества мазута. В Белом доме, однако, изучался и другой, отнюдь не миролюбивый сценарий реагирования на потенциальную ядерную угрозу со стороны КНДР. Джон Ханна работал тогда в администрации Клинтона и имел самое непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
У Соединенных Штатов и Южной Кореи имелись планы, постоянно обновляемые, отражения обычной агрессии со стороны Севера, типа той, что случилось в 1950 году. На сей раз мы столкнулись с совершенно иным вызовом. Как реагировать на донесение разведки, что атомщики в КНДР собираются приступить к обогащению отработанного топлива плутониевого реактора с целью доведения его до оружейной кондиции? Министр обороны Уильям Перри предлагал нанесение удара по атомным объектам на севере с помощью сверхточного конвенционального оружия. Вероятной платой за это была бы, как нам казалось, полномасштабная война на Корейском полуострове с десятками тысяч жертв с каждой стороны, включая Соединенные Штаты. Ведь в приграничных районах КНДР была сосредоточена миллионная армия с огромным количеством артиллерии, легко добивающей до Сеула. Тем не менее, должен вам сказать, Клинтон долго колебался, прежде чем сделать выбор в пользу дипломатии. Более того, думаю, что, несмотря на все риски, он бы в итоге остановился на силовом варианте, если бы Ким Чен Ир не счел благоразумие наивысшим проявлением доблести и сам не предложил Вашингтону полюбовный сценарий.
Полюбовный сценарий оказался уловкой. Никакие экономические льготы, никакие экономические санкции, за исключением, пожалуй, тотального и непроницаемого эмбарго на поставки продовольствия и энергоресурсов КНДР, были не в состоянии остановить реализацию режимом своей военно-политической сверхзадачи.
Еще до того, как Клинтон покинул Белый дом, Северная Корея разрабатывала и испытывала баллистические ракеты, что имело смысл в том единственном случае, если параллельно с ракетами в стране тайно и противозаконно шли работы над созданием ядерного оружия. Гипотеза эта подтвердилась вскоре после прихода к власти Буша-младшего. Плутониевый реактор в Йонбёне действительно был законсервирован, но одновременно мы обнаружили комплексы, где втихую велись работы по обогащению урана, альтернативного источника оружия ядерного топлива. В тот момент договоренность от 1994 года благополучно скончалась.
Ну а памятником на могиле договоренности стало произведенное КНДР в 2006 году первое ядерное испытание. Джон Хана полагает, что последний, хотя и призрачный шанс принудить Пхеньян к отказу от оружейного атома не силовым путем или даже вовсе свалить режим, существовал в начале нулевых. Буш-младший причислил Северную Корею к «оси зла», но главным ее звеном почитал все же Ирак из-за его стратегического положения в арабском мире, очаги радикального ислама, принесшего Америке 11 сентября. Северная Корея оказалась отодвинутой на задний план, так как не представляла непосредственной террористической угрозы США. Немалую роль в выживании ядерных амбиций КНДР сыграла и пассивность Китая.
Китай всегда считал КНДР важным буфером, прикрывающим свои северо-восточные рубежи, и опасался, что мощнейшее давление, которое бы потребовалось, чтобы заставить Пхеньян отречься от ядерных амбиций, обернется массовым исходом беженцев из страны и политической дестабилизацией самого Китая, или повторным появлением американских войск у его границ, как было в 1950 году. Соблюдение Китаем торгово-экономических санкций против Пхеньяна, наложенных Советом Безопасности ООН, не отличается излишней строгостью, да и вообще Северная Корея научилась обходить режим репрессалий. Сошлюсь хотя бы на то, что экспорт, поступления от которого идут на финансирование военных расходов, что запрещено резолюциями Совбеза, ловко выдается за экспорт, обеспечивающий потребности гражданского сектора, Совбезом разрешенный. Не стоит также забывать, что сама Южная Корея вовсе не жаждет ни войны с Севером, ни даже какого-либо обострения отношений, и настроена скорее на задабривание северокорейского режима всякими материальными подношениями. Только запоздалое осознание Сеулом ошибочности политики умиротворения вынудило его принять контрмеры, причем исключительно оборонительного, а не наступательного характера. Например, согласиться, наконец, невзирая на оглушительные проклятия, исходящие из Пхеньяна, на развертывание американских систем противоракетной обороны вблизи своих крупных городов.
Джон Хана и другие эксперты обращают внимание на то, что Китай в обход санкций продолжает поставлять в КНДР нефть сверхоговоренных объемов и вывозить оттуда текстильные изделия. Одно время Вашингтон, Токио и Сеул наказывали китайские банки, незаконно содействующие экспортно-импортным операциям Пхеньяна, но Буш-младший прекратил эту практику, поверив обещаниям Пекина энергичнее добиваться от Северной Кореи уступок в ядерной области. По большому счету, однако, согласно экспертному консенсусу, все это пустяки. Важно другое. Запад, отказавшись от силового решения северокорейской ядерной проблемы, сделал ставку на долгосрочный сценарий, смысл которого сводился к желанию выиграть время, в надежде на то, что режим в Пхеньяне либо рухнет под прессом накопившихся проблем, либо мирно интегрируется в международное сообщество. Не произошло ни первого, ни второго. Произошло третье. И именно это третье, полагают эксперты, повторится с ядерным соглашением, которое мировые державы заключили с Тегераном. Поддерживать режим нераспространения половинчатыми мерами Запад не в состоянии. Западные лидеры, приняв наличие ядерных бомб и средств их доставки у Пакистана, ничего не могут возразить Северной Корее, утверждающей, что ее ракетно-ядерные амбиции не простираются дальше пакистанских. Хотя сохранение существующего строя в Пакистане не зависит столь явно от обладания ядерным оружием, как в случае Северной Кореи. Долгосрочное выживание диктатуры в КНДР немыслимо без внешней агрессии. Осуществлять ее с помощью только обычных сил, не имея ядерного прикрытия, руководство не решается перед лицом неоспоримого преимущества Запада в конвенциональных вооружениях. «Если вы хотите воевать с Соединенными Штатами, обзаведитесь сперва ядерным оружием», советовал начальник индийского генштаба после войны 91 года в зоне Персидского залива.
Напомню, что этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!